Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени» в Берлине. Меня зовут Мумин Шакиров. За моей спиной историческое здание Рейхстага, где сегодня, как и 100 лет назад и больше, принимаются важнейшие решения, которые определяют судьбу не только Германии, но и порой всей Европы. Но прежде чем представить своего гостя, я вам расскажу о так называемом законе Годвина. Он назван именем автора. Американский писатель-юрист Майк Годвин сформулировал такое правило: тот, кто первый назовет своего оппонента Гитлером, а его мировоззрение фашистским или нацистским, тот проигрывал спор. Но я, как автор программы «Грани времени», рискну зайти на это опасное поле и попытаюсь провести аналогии с событиями 30-40-х годов фашистской Германии и современной путинской России. Мой гость – депутат Европарламента от партии «Зеленых» Сергей Лагодинский. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы стоим у Бранденбургских ворот. Это знаменитое историческое место. Вот отсюда мы и начнем нашу беседу. Пропаганда. Как удалось Гитлеру и его окружению прополоскать мозги десяткам миллионов немцам?
Я, честно говоря, задавал себе этот вопрос. Я думаю, что все, кто живет в Германии, кто знает немцев, кто каждый день общается с ними, задавали себе десятки лет этот вопрос. И ответ на него: как могла такая цивилизованная нация...
Гёте, Шиллера, Гайдна, Бетховена, Моцарта, ну и далее
Малера,
по списку.
Еврейских композиторов, еврейских авторов, нация, да, вот это вот большое культурное пространство. Как могло такое быть? И я долгое время не понимал этого, и очень многие не понимали. Для меня ключевым была ситуация с ковидом, когда люди в такой кризисной ситуации начинают верить абсолютно нерациональным теориям заговора. Они начинают бояться чего-то абсолютно абстрактного. И мне кажется, что вот это и есть те механизмы, которые запускают это. А если уже есть травмы, такая, как была тогда у людей травма и экономической депрессии, и травма войны Первой мировой, то, что заложило основу вот этой вот коллективной травме, на это наложилось все остальное. Эксперимент с демократией, который, в принципе, в Рейхстаге не получился. Демократия была не функциональная, она людям не давала того, что они от этого желали в экономическом плане. И, естественно, Великая депрессия. И это все наложилось точно так же, как сейчас многие кризисы накладываются друг на друга. COVID, экологический кризис, экономический кризис, ведь он начался до войны, да, вот если мы говорим о ценах на продовольствие. Цены на продовольствие по всему миру поднялись до нападения Путина на Украину. И вот это вот наложение на травмы, вот в Восточной Германии, например, травма воссоединения с Германией, каким образом это было сделано?
Ораторское искусство Гитлера или таких людей, как Геббельс, сыграло роль? Я напомню, что Путин лично сам хвалил Йозефа Геббельса как отличного оратора, не знаю, то ли из зависти, то ли из подражания или снисходительности.
Мне кажется, что не столько именно вот ораторская, а сколько вообще роль личности притягательной для масс. Это определенные личности определенного пошиба. Феномен и Гитлера, и Геринга – люди, которые могли очаровать каким-то образом.
Йозеф Геббельс, в России есть такого ранга ораторы, как вы считаете, в сегодняшней России, который пропагандирует войну?
Мне кажется, что они, да, есть такое понятие аутсорсинг, да, они передали эту функцию Соловьевым и другим зомбоораторам. Ну, как бы не мне судить людям, которые в России, но я не вижу таких вот ораторов. Есть личность, и, в принципе, эта личность, ну, что говорить, это Путин, который является тем самым краеугольным камнем, вокруг чего все вращается в плане какой-то такой ауры.
Александр Невзоров, журналист, когда я его спросил, носил бы Йозеф Геббельс кофе Владимиру Соловьеву, на что он сказал нет. Я сказал, почему? Потому что Йозеф Геббельс верил в то, что говорил, а Соловьев нет.
Тем не менее, я думаю, что кофе, может быть, он им и носил, потому что они знали, как использовать таких людей. Пропаганда же не всегда и не настолько определяется собственной верой в то, что и верой всех этих шайбочек, да, всех этих марионеток, которые делают для тебя что-то. Ну, в принципе, я считаю, что Соловьев и другие деятели этого пропагандистского искусства, даже если они не верят, они это делают очень умеючи. И, естественно, даже те, которые верят или кому это надо, используют их. Поэтому я думаю, что, может быть, он и носил бы ему кофе из благодарности.
Есть мнение, ну, так считают некоторые наблюдатели, что поколение, которое верило Гитлеру, их мировоззрение не изменилось. Просто после войны, после поражения им заткнули рот. И кричать «Хай, Гитлер!» было не в тренде. А эти десятки миллионов людей, которые присягали Гитлеру, они остались теми же. Это так?
Я думаю, что в этом есть определенная доля правды. Если посмотреть на опросы общественного мнения начала 50-х годов в Германии, то около 40% говорили и подтверждали, что жизнь в Третьем Рейхе для них была лучше, и что Третий Рейх вообще как модель была лучше, чем вот эта вот поствоенная Германия. 40% уже в начале 50-х годов, то есть после денацификации так называемой, и после того, как были введены все эти демократические институты власти в Германии. В Германии был период, из страны выжималось, выкидывалось, да, каким-то образом вот это вот все зло неонацистское. Этот период был периодом денацификации, когда все решали оккупационные силы. И мне кажется, что без этого периода неизвестно, каким бы путем немецкая поствоенная история бы развелась. Была такая прививка, которая показала в сочетании, кстати, с последующим еще и дальше оккупационной властью. Оккупационные власти были же вплоть до начала 90-х. Она показала, вот траектория, которую вам надо двигаться. И даже если вы это не верите, знайте, что это от вас ожидается.
Но если перекинуть мостик в Россию, на ваш взгляд, вот те миллионы людей, которые поддерживают войну, их мировоззрение каким-то давлением может поменяться? Или что есть, то есть, не поменяешь? То есть они поддерживают войну в Украине, они поддерживают эту милитаристскую политику, эту имперскую. Это лечится или нет? Как вы думаете?
Я думаю, что у многих людей могут открыться глаза, открыться мышление, если им предложить явную и ясную перспективу, которая была бы альтернативой тому, что они сейчас видят. Если действительно открыть общественные средства массовой информации, не использовать их вот как пропаганду. Очень многих можно было бы каким-то образом оттянуть от этой пропаганды, но стопроцентного эффекта, я думаю, что в данном поколении не будет. Это уже новое поколение. Так же, как в Германии. Да, у нас была группа 47. Это Генрих Бёль, Гюнтер Грасс,
очень многие. Тот же Аденауэр.
Аденауэр в политическом плане, но вот даже вот в культурном, да, писатели, которые уже тогда требовали самокритики, рефлексии о вине и о роли каждого из немцев, включая обычных солдат. Но это была группа. А вот уже революция в этом плане, она была поступающим движением. Она произошла в 68-м году с новой генерацией, с новым поколением людей, которые, в принципе, взбунтовались против своих родителей, и для которых затхлый консерватизм родителей вот это их каким-то образом триггеровало. Да? Потом, опять же, это не значило, что все было открыто, что все было разработано. Потом была роль телевидения. Мы помним сериал «Холокост» американский, который здесь, в общем-то, имел эффект разорвавшейся бомбы. Это когда в 70-х годах немцы приходили и смотрели по телевидению, в принципе, свою историю, историю их предков, которые убивали евреев. Это было впервые привнесено в комнаты всех, в гостиные всех нормальных немцев. И вот с 70-х годов, очень многие считают, что именно с этого сериала, вот так вот поп-культура, да, началась действительно самая рефлексия немецкой нации.
Но, с другой стороны, первые годы послевоенные чиновничество, которое было при Гитлере, оно осталось. И оно работало и правило страной. Как это можно объяснить? Они обслуживали фашистскую власть и их оставили на своих постах. Ну, или дали какую-то другую работу. Но то есть ротации не произошло. Почему?
После вот этого короткого довольно периода денотификации пришли демократические структуры, и эти демократические структуры должны были прислушиваться к какому-то глазу народа. А очень многие партии, особенно маленькие консервативные, кстати, вот те самые свободные демократы, которые сейчас у нас в правительстве сидят и, в принципе, представляют себя довольно прогрессивно, они тогда, в них было очень много представителей бывшей национал-социалистических структур. И, естественно, они и их выборщики, да, те, которые голосовали за них, им не хотелось, чтобы, ну уж совсем как бы порывать с прошлым, потому что в такой ситуации, когда большая часть населения была частью этих структур, это было невозможно демократически очистить все от них. И поэтому люди, такие как Аденауэр и многие другие, они решили, что, может быть, мудрее в данной ситуации оставить какой-то континуум, перенять их. Были несколько амнистий для тех, кто был, скажем так, да, жертвой денацификации.
Но был еще Нюрнбергский процесс.
Нюрнбергский процесс был до этого. На основании Нюрнбергского процесса были изданы законы оккупационными войсками оккупационной власти, тем самым советом контроля, по которому должна была быть очистка, иллюстрация всего.
Это делали американцы?
Это делали все вместе. Американцы, французы, англичане, они вместе принимали это решение. Но вот этот закон, например, он не был применен. Причем по довольно таким юридическим формальным причинам. Считалось, что если мы применим новый закон по отношению к старым преступникам, которые тогда еще не были преступниками, то мы имеем ретроспективную применение закона, а это не демократически. То есть мы применяем законы, которых не было в тот момент, когда эти люди участвовали в системе.
Как творческая интеллигенция, скажем так, поддерживала Гитлера? Вот можете назвать какие-то имена, которые работали, ну, кроме режиссера Лени Рифеншталь, которая снимала фильмы о нацистской Германии. Какие были творческие единицы? Это была широкая поддержка. Ну, мы знаем, что Томас Манн, он уехал. Ну, такие, как Томас Манн, покинули Германию. Сегодня немало деятелей искусств поддерживают войну в Украине, и есть даже свои символы. Вот есть такой певец-шаман, который выходит в образе такого Гитлер-Югент, такой якобы образец арийской расы, yes. И все его песни «Мой бой», «Моя борьба», «Май кампф». Это такое яркое выражение русского порядка. Вот такие персонажи были в фашистской Германии?
Естественно, они были, и очень многие из них продолжали работать и дальше. Многим была фаза, когда была такая денацификация, та самая иллюстрация. Но, в принципе, очень много людей каким-то образом это вот перезимовали и стали частью, в принципе, театров, сцены, писательской сцены, несмотря на их предыдущие грехи. Но, в принципе, эти грехи вскрывались постоянно. Ну, самая последняя такая очень сложная ситуация – это ситуация с Гюнтер Грассом, который под конец уже своей творческой жизни вдруг оказалось, что он в определенный момент своей юности был членом СС. И об этом он все время скрывал. То есть тот самый Гюнтер Грасс, который был иконой, да, антифашистского движения, писательского движения.
Скелеты в шкафу, оказывается, были.
Оказывается, скелеты в шкафу были у многих, были у всех. И вот это вот под конец его жизни действительно очень подмочило его репутацию уже на будущее. Но это уже, так сказать, вот буквально в 2000-х годах, в 90-х годах было. Но были и другие, были режиссеры, которые, тот же самый режиссер, который делал «Юдзюс», фильм пропагандистский, антисемитский, о нем было много книг, частично против них он в суд подавал на защиту своей репутации. Но, в принципе, вот такие пропагандисты, они уже не могли работать в Новой Германии.
Ну, я хотел напомнить про Марлен Дитрих, когда ее Гитлер попросил остаться. Она сказала, что мне не идет коричневый цвет. Ну, может быть, это байка, может быть, это так и было, но Марлен Дитрих покинула фашистскую Германию.
Ну, так же, как у нас сейчас, очень многие люди с совестью покидают и российскую.
Не в ладу с буквой «З».
Не в ладу с буквой «З», не в ладу со своей совестью в плане того, что они, эта совесть не в ладу с новой реальностью в России. Это то, что когда смотришь отсюда, это, в принципе, уроки истории Германии, которые мы сейчас видим в ситуации в современной России. Я в марте еще прошлого года речь читал перед моей партией. И уже тогда я сказал, что то, что мы видим, в принципе, это фашистский режим. Кстати, очень многие меня тогда критиковали, потому что один из уроков немецкого общества – это то, что не надо принижать свои грехи и релятивировать их каким-то образом, показывая на других, говоря, что они фашисты. Вот это очень, очень такая тонкая грань, и очень многие считают, что если Германия показывает на других и говорит, что это фашисты, то они таким образом как бы эксculпируют себя, снимают с себя вот этот вот исторический грех. Но вот у нас теперь такая ситуация, и Путин к этому приложил руку, что теперь в Германии стало вот после этого года, этого полутора лет, ну нормально говорить о том, что в Российской Федерации тоже фашизм, и причем это не преподносит тебя какие-то, то, что тебя обвиняют, обвинения в том, что ты нацист, да, и хочешь каким-то образом себя эксculпировать, вот, показывая на других.
Еще один гость программы «Грани времени» в Берлине – основатель фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. С ней мы и продолжим тему параллелей, событий, связанных с Германией 30-40-х годов прошлого столетия и современной путинской России. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если говорить о покаянии, в Германии этот процесс был очень тяжелым. И вы как-то сказали, что мировоззрение тех людей, которые поддерживали Гитлера, не изменилось. Просто пришло новое время, новые люди, им просто заткнули рты. Как это будет происходить в России? Вы допускаете, что в России тоже изменится сознание, и люди поймут, что это была чудовищная война, в которой у россиян нет никакого вообще права предъявлять претензии кому-нибудь?
Вы знаете, очень удобно и на самом деле правильно сравнивать, конечно, гитлерскую Германию, особенно приход фашизма, с нынешней Россией. Действительно, слишком много параллелей, очень много параллелей, кроме этой. Вот этой параллели не будет никогда, потому что у Гитлера не было атомной бомбы, у него не было ядерного оружия, а это очень мощный аргумент в любом споре. Страна, которая имеет ядерную бомбу, никогда не капитулирует. Второе, Германия капитулировала. Она была полностью оккупирована. Ничего этого с Россией не случится. Никогда, ни при каких обстоятельствах. То есть немцы не собирались каяться. Их заставили. И немцы это сами признают, да. При всем при том, что, в общем, первое поколение, которое заговорило, это самые старшие были Гитлер-Югенд. Но и мы помним, что Гитлер-Югенд дал совершенно прекрасный букет нам и нобелевских лауреатов по литературе, и Папу Римского, и много кого еще. А все остальные поколения, то есть поколение старше, чем Гитлер-Югенд, старше, чем 16, их просто заткнули. Их просто заткнули. Собственно, сам процесс покаяния начался не в 45-м и не в 50-м. Это начали делать их как раз дети, это 60-е, начиная с 60-х. А этих просто заткнули люди, которые оккупировали Германию, ну, то есть, ну, по секторам, что называется. Потому что все эти истории про прекрасных немецких фрау, которых специально возили в Бухенвальд показывать тела и показывать газовые камеры, они зажимали носики, говорили, Голливуд что только не сделает. Это же все правда. Есть такой прекрасный совершенно немецкий сериал «Кудам 56», ну и так далее, там 56, там 59. Собственно, про Берлин 56-го года. И там есть тема, в том числе, например, еврейская. Если человек еврей в Берлине в 56-м году, вообще-то это проблема. Вообще-то это еще проблема. И совсем не проблема быть солдатом, вернувшимся с фронта и отсидевшим, потому что все такие. В общем, до нынешней толерантности и нетерпимости к там, антисемитизму, к фашизму было еще очень далеко, очень далеко. Поэтому мне кажется, что...
Эта история ничему не научит, правильно я понимаю?
Эта история ничему не научит совершенно. И ждать покаяния от нынешнего поколения, от ныне живущих россиян, совершенно бессмысленно. Знаете, меня совершенно поразили комментарии у нашей общей с вами подруги и коллеги Тани Лазаревой, которая, у нее антивоенная позиция, да, давно, но многие россияне, женщины особенно, конечно, ее зрители, женская часть, помнят ее как Танюську-хохотуську и смотрят на этом. Я почитала комментарии под одним из ее выступлений, вполне антивоенных. Это не тролли пишут, это пишут женщины сейчас из России, они пишут: «Танечка, мы живем хорошо. У нас есть деньги, квартиры, у нас одеты дети, они хотят бесплатную школу, у нас есть поликлиники, у нас есть для творчества все возможности, строят дороги, у нас строят жилье, у нас все хорошо, а вы хотите у нас это отнять и причинить нам другое счастье, которое вам, неудачнице, кажется более приемлемым? Не надо, спасибо нам, вашего счастья. Нам вот так очень хорошо». Что должно случиться, чтобы они покаялись? Что должно случиться? Какая катастрофа должна обрушиться на Россию? Но давайте положим руку на сердце. Никто из нас не может этого России желать. Но это невозможно желать это своей стране. Просто невозможно. При всем при том, что ты понимаешь, что это единственный, в общем, способ поражения. Единственное, что принесет стране будущее, а не прошлое, это поражение.
И вот мы уже в самом здании Рейхстага, в, так сказать, в подвале, на подвальном уровне, и вот начинается это все с такого вот произведения искусства исторического. Это те самые коробочки, файлы, да, в которых, которые олицетворяют каждый из них бывших членов Рейхстага и Бундестага. И вы можете видеть, как здесь есть и члены, вот, которые 62-го года, 88-го, 87-го года, то есть в 20 веке уже члены Бундестага. Но если пойти немножко дальше, ну, Рейхстаг это был, так сказать, предтеча, да, был до победы союзников, был Рейхстаг после...
Но это все депутаты?
Они были депутатами, они были депутатами всего Рейха.
Понятно.
Всей Германии, предвоенной, вплоть до победы над фашистской Германией. Но, естественно, сам Рейхстаг развивался. Рейхстаг был очень демократическим нововведением как раз до 1933 года. В 1933 году, вы видите здесь членов НСДАП, как она называется, Национал-социалистической партии Германии, НСДПГ, наверное, как-то.
Да.
Вот те самые члены, которые в 1933 году вошли в этот, ну, это центром партии, центристская, вот они, ворвались, так сказать, политически в Рейхстаг и сделали из Германии, тогда еще демократической, ну, то, что...
Сделали. Положили основу фашистской Германии.
Сделали из нее фашистскую страну, да.
А что это за черный квадрат?
Ну, я не знаю, так сказать, концепции, но по слухам между депутатами, это олицетворяет коробочку, на которой должно было бы стоять Гитлер, Адольф Гитлер, член Рейхстага с 1933 года. от национал-социалистов. А вот коробочки с черными отметками, вот как та,
да.
Это жертвы национал-социализма. Если пройти дальше, вы увидите, вот, например, жертву национал-социализма 18 октября 1944 года, член коммунистической партии до 1933 года.
Альберт Кайзер.
Альберт Кайзер, член центристской партии, но потом он перешел в НСДАП как практикант, интересно, но тоже погиб в 40-м году от национал-социалистов. И вот видно эти все черные метки. Это те члены, очень много КПД, Коммунистической партии Германии, которая запрещена была уже после войны, которые погибли от рук национал-социалистов.
И еще одну фамилию я заметил известную. Это Конрад Аденауэр. Это один из влиятельных политиков послевоенной Германии.
Да,
новой
первый
Германии.
Канцлер.
Первый канцлер, да.
Который до этого был очень долго бургомистром Кёльна, довольно популярным. И членом партии такой католической, центристской. Поэтому он не был запятнан в национал-социалистическое время. И стал вот этой лидерской фигурой того самого ХДС-ХСС, которым он заложил основу.
И фонд Конрада Аденауэра был в Москве, но из-за войны все закрылось, все уехали и повесили
там
замки.
Да, фонд Конрада Аденауэра есть от других партий, естественно, тоже. Например, от «Зеленой партии» это Генрих Бёля, да. Фонд тоже, который объявлен экстремистской организацией, да. Теперь уже. Вот.
Сергей, как сегодня немцы относятся к букве Z, которая в свое время была тактическим знаком нескольких дивизий СС и Вермахт?
К букве Z немцы не относятся никак, если это не в контексте российской агрессии против Украины. Ну, просто буква Z — это одна из букв нормального немецкого и любого латинского алфавита. Если мы начнем каким-то образом эту букву перечеркивать, то очень многих слов не будет.
Но это был немцы символ все-таки смотрят на танках, на пушках, все это было.
Это не относится к тому, что в какой-то коллективной памяти немцев является вот как свастика, да, таким маркером. Часто, если вы видите кого-то в черной футболке, и на нем что-то написано вот старыми такими немецкими буквами, шрифтом, это может маркировать определенную праворадикальную идеологию того, кто одет в эту футболку. Но буква Z сама, она не является таким маркером для них. Сейчас буква Z для очень многих — это символ, в принципе, вот этого русского фашизма, как многие его называют. Ну, что-то вроде аналогии к свастике.
Как вы думаете, если закончится война, дай бог, чтобы она быстрее закончилась, Z вернется как нормальная буква латинского алфавита или в памяти останется свастикой, как вы говорите, русского фашизма?
Очень трудно что-то предсказать, особенно учитывая то, что, опять же, Z и сейчас не является вот каким-то таким no-go. Потому что это просто буква алфавита, на котором говорят и пишут немцы.
Вот часто говорят, немцы покаялись. Вот в какой форме, на ваш взгляд, это произошло, что выскочило это слово?
Покаяние немцев, мне кажется...
Это какой-то длительный процесс?
Это длительный процесс. Это длительный процесс, который нелинейный. То есть нелинейный, да? Он, как я уже говорил в начале, этот процесс был очень болезненный. И только следующее поколение, второе, третье поколение смогли действительно... гнойный вот этот вот немецкий исторический узелок размотать. Но, в принципе, мне кажется, что одной из важных частей этого покаяния процесса это был вопрос коллективного, даже не коллективной вины, а вот коллективного стыда. То есть стыд ведь чувство, которое не всегда привязана к твоим собственным действиям. Ты можешь стыдиться быть в одной комнате с кем-то.
Я невольно вспомнил, простите, вас перебью, то, как Вилли Брандт, федеральный канцлер, по-моему, в 1971 году, когда посетил Варшаву, упал на колени перед памятником жертв неудачного восстания в Варшавском гетто. Это было какой-то отправной точкой или это просто поступок политика?
Это было и остается символом для Германии, для этого процесса. Но этих символов очень много. Этим символом была речь бывшего президента Германии, тогда еще Вайтзекера, который сказал, что 9 мая или 8 мая в Германии – это не день победы или не день поражения, а день освобождения.
Как в Германии относятся к ветеранам вермахта? Сегодняшние внуки гордятся дедами и прадедами или умалчивают?
Я думаю, что и здесь произошло изменение. Очень долго в Германии было разделение между вермахтом и эсэсовцами. И считалось, что вермахт — это солдаты, они делали как бы свой долг. И действительно, если смотреть на какие-то такие людские судьбы, да, это очень трагично, в семьях погибшие дети, погибшие отцы. Но в 90-х годах было такое впервые. Выставка, она была посвящена преступлениям именно вермахта. И это произвело эффект взорвавшейся бомбы. Это были дискуссии на страницах газет, споры. Впервые, в принципе, общество открыто сказало, что не только какие-то эсэсовцы и нацисты совершали преступления, например, на Востоке, на фронте, но и обычные солдаты вермахта. И с тех пор ответственность обычных солдат тоже принадлежит к вот этому вот багажу ответственности за национал-социализм и за преступления. То есть и это изменилось вот за ближайшие 30 лет.
На этом фоне как относится к ветеранам вермахта здесь, в Германии? Равнодушие, сочувствие или гордость, кто его знает? Есть какие-то... Есть табели о рангах в отношении к этим людям?
Ну, никто бы не стал бы сейчас говорить, что он ветеран вермахта. Это такая тема табуированная. Безусловно, старость, вне всякого сомнения, уважаема. Она проходит в Хайме. Мы вряд ли встретим на улице с вами столетнего старичка, потому что здесь все-таки очень развита система домов престарелых. И это не резервация, как в России, а это нормальная, полноценная жизнь пожилых людей, которые сами туда стремятся, потому что у них есть круг общения, там завязываются романы, там есть культурная программа, медсестры. И там они друг друга находят, конечно. И там, пожалуй, можно. Там, пожалуй, можно. А в общество это нести нельзя.
Ну, хорошо, внуки и дети, они как относятся к... в кавычках, подвигам дедов и прадедов?
Ну, вы знаете, я недавно совсем сидела на старой немецкой вилле с пожилым немцем, который там значительно меня старше, и мы с ним обсуждали там помощь Украине, он там довольно серьезно помогает, и он вспоминал своего деда, нет, отца, отца он вспоминал, отца, это еще отец, который был летчиком Люфтваффе, там так говорил спокойно. Да, что мой отец воевал под Сталинградом. Он не был в плену, он вернулся, он потом прожил долгую жизнь и рассказывал все время об ужасах войны. И он, умирая, там, вот примерно вот в 100 лет, да, он совсем недавно умер, просто умирая, вот просто последние его были слова, никакой войны больше. Ну, вот так рассказывают, да, об этом. Очень часто там мои ровесницы или старшие рассказывают мне, что после смерти отца или деда нашли конверт, который был адресован, и, вскрыв конверт, они поняли, что дед воевал. До этого нет. Тема не обсуждалась.
Да, вот мы это на уровне зала, то есть мы стоим за этим известным орлом. Если мы сейчас обойдем вокруг, то мы увидим вход в зал не для правительства и президиума, вот это здесь вход для правительства, а для всех членов Бундестага. Но на пути туда мы увидим те самые знаменитые старые стены Рейхстага, которые расписаны надписями русских солдат. Советских, кстати говоря, естественно, очень много было из всех республик. Но вот вы увидите слава героям, водрузившим знамя победы над Берлином.
Вот сейчас подвергают сомнение, кто водрузил флаг, Кантария Егоров или казахи считают, что это сделали воины из Казахстана?
Но есть такая идея. Не исключено, тем более, что известная фотография, естественно, не оригинал, да, было. Ну и мы где-то вот находимся вот тут. Купол, который был, естественно, другим. То есть исторический купол был квадратный, более такой угловатый. Он был разрушен во время войны, и вот эта новая концептуальная идея поставить прозрачный купол, который олицетворяет прозрачность власти.
Но он сделан в стиле хай-тек.
Совершенно верно. И, естественно, это как бы актуализация, да, этих исторических уроков, актуализация исторической идентичности, чтобы еще раз показать, мы не хотим один к одному просто воспроизводить то, чем был Рейхстаг раньше.
Осталось ли чувство вины у современных немцев? Немецкое правительство, чиновники, военные неохотно вовлекаются в решение проблем каких-то горячих точек. Боятся, что им скажут, что опять, и поэтому избегают всякого участия в разных конфликтах. Это из-за чувства вины или из-за чего-то другого?
Чувство вины и чувство извлечения уроков из своей истории. Германия была очень долго антимилитаристским таким государством.
Потому что не разрешали, и потому что нельзя, или просто переоценились?
И то, и то. В принципе, разрешали, потому что особенно Западная Германия стала членом НАТО, кстати, еще будучи разделенным государством, оккупированной частью и вообще оккупированным государством. Этого хотели западные страны, особенно США, чтобы Германия больше активно участвовала в военных действиях, военных конфликтах. В Германии общество этого не хотело, и здесь, опять же, большую роль сыграл господин Путин, потому что вы наверняка видели вот это вот изменение немецкой догмы. Догма была всегда: мы не поставляем вооружение в зоны конфликтов.
Воюющим сторонам.
Воюющим сторонам или вообще в зоны конфликтов. Потому что это было не это правительство, это с 70-х годов. Все федеральные правительства Германии не хотели этого делать. И вот впервые сейчас это стало нормально, и все уже говорят о том, что Германия должна играть более активную роль, милитаризация должна происходить. Многие говорят о том, что нам надо сейчас менять и промышленность, ставить ее на военные рейсы для того, чтобы помогать Украине. Это тоже последствия, вот такие вот драматические последствия агрессии путинской против Украины.
Маргарет Тэтчер была категорически против объединения двух Германий в свое время. Почему?
Ну, очень многие боялись возрождения немецкого национализма. Очень многие в Германии боялись возрождения немецкого национализма. Очень многие смотрели скептически на это воссоединение. Многие боялись вот того, что мы сейчас видим, что в сердце, в принципе, Рейха бывшего, будет находиться столица нового немецкого, сильного, центрального европейского государства. Поэтому и в Германии было очень много споров о том, переносить ли действительно парламент в Рейхстаг, называть ли Рейхстаг дальше Рейхстагом. Очень многие не хотели и не хотят до сих пор называть Рейхстагом.
Слово «рейх» — это переводится как
империя.
Империя, да.
Рейх — это империя, Рейхстаг — это название имперского парламента, и с этим Рейхом, третьим, не только третьим, очень много ассоциаций именно печальных. То есть сейчас постепенно эти все разговоры заканчиваются, частично это поколенческий вопрос, очень много молодого поколения вообще не чувствует себя никаким образом причастным к 30-м годах, 40-м годах прошлого столетия. Ну и контекст меняется, геостратегия меняется, Европа совсем другая после военных действий, начала военных действий против Украины.
Многие критики, в первую очередь из России, сегодня обвиняют Ангелу Меркель, что она вот все эти годы поддерживала контакты с Путиным и не разглядела в нем людоеда и живодера. Теперь он бомбит Украину. Вы согласны такими критическими оценками деятельности Ангелы Меркель?
Мое мнение всегда было однозначное, что касается природы режима Путина и природы самого ментальности Путина, потому что нам, как людям из Советского Союза, мне, например, было понятно, что бывший офицер КГБ ну, не может каким-то образом демократически привести страну к демократии и привести ее в Европу. Но ведь это настолько было сложно даже многим специалистам принять. И в данном случае я абсолютно не виню госпожу Меркель. Понимаете, задним числом можно винить всех. А сколько из тех, которые сейчас показывают на нее пальцами, сами поддавались каким-то иллюзиям? Ведь в начале путинского правления очень многие люди, и в том числе из Российской Федерации, считали, что есть шанс на демократию, есть шанс на стабильность, есть шанс на демократического Путина.
Все равно в памяти немцев Ангела Меркель со знаком «очень большим плюс». Правильно осталось?
Это меняется, потому что очень многие действительно со стороны немцев тоже, со стороны тех людей, которые критически настроены по отношению к газовой политике, к ресурсам, которые видят сейчас результат этой политики, когда мы поддались на эту зависимость, считают, что в данном случае она была не права, и она слишком краткосрочно видела всю эту систему. Когда вы с ней, если вы разговариваете, то вы знаете, что ее аргументы очень часто бывают: а что нам оставалось делать? Экономика хотела развиваться. Экономика нужна была, нужны были ресурсы. И вот была такая возможность получить эти ресурсы. То есть с точки зрения какого-то краткосрочной перспективы, которую каждый канцлер, который чем-то руководит, да каждый руководитель вообще, в принципе, есть в этом определенная легитимация. Но если мы смотрим на это с исторической перспективы, я думаю, что история покажет это. Это была, конечно, большая ошибка, одна из больших ее ошибок. Другие ошибки, которые тоже сейчас, о которых мы видим, о которых мы говорим, это вообще модернизация экономики и общества Германии, в принципе, не происходило. Германия оставалась в модели индустриальной, которой она была всегда. И сейчас, когда мы увидели после ковида, после изменений, после дигитализации, дигитализационной революции, мы не готовы, как общество и как экономика, перейти на другие рельсы. И очень многие говорят, что вот эти 16 лет были впустую. Эти 16 лет надо было не стабилизировать, а надо было реформировать экономику.
Герхард Шрёдер, российские либералы, чаще всего его называют пуделем Путина. Насколько институт репутации важен в Германии, что вот этот человек может во время войны ездить, заниматься бизнесом с Россией, или институт репутации уже не работает, каждый выживает как может?
Репутации у Шрёдера больше нет, он не рукопожатный политик, даже его собственная партия, социал-демократы, которые сами не являлись особо большими критиками Путина и путинской системы, даже они уже отказались от него и от его наследия. В принципе, очень многие больше посмеиваются, смеются над Шрёдером, над фотографиями его супруги, которые молятся перед собором Василия Блаженного, сидя в Кемпинском. Я думаю, что Шрёдер — это действительно прошедший день, если очень многие все еще каким-то образом спорят о наследии Меркель, то наследие Шрёдера, к сожалению, вот растоптанный, сожженный им самим за деньги «Газпрома». На Рейхстаге написана надпись «Dem Deutschen Volke» – «немецкому народу». И когда вот шла речь о переезде в Рейхстаг, это тоже было довольно спорно. Потому что, опять же, как я уже говорил, был страх о каком-то реваншизме националистическом, да, немецкому народу. И очень многие говорили: у нас уже не народ, у нас население, что значит, это не только немецкое, да, этническое, а у нас разнообразие. И поэтому был приглашен один из представителей искусства, и он написал «Der Bevölkerung», то есть «населению Германии».
А, то, что заросло кустами.
И должно быть так, что это зарастает кустами, но речь идет о том, чтобы как бы показать такую современную альтернативу, актуальную альтернативу вот этому националистическому духу, который все-таки витает еще здесь, в Рейхстаге. И эти постоянные разговоры, эти постоянные какие-то споры, они сопровождали переезд в Берлин и вообще воссоединение Германии тогда, потому что, ну, уроки немецкие, они видны здесь буквально на каждом шагу, да, и вопрос всегда остается, а что выучили немцы из своей истории?
Почему «Орел» остался, который пугал весь мир 80-90 лет назад?
Ну, это одна из частей вот этого вопроса, как стать новой нацией, стать новым демократическим государством и при этом все-таки каким-то образом оставить мостики к своей истории. И тот факт, что этот «Орел» выглядит не так, как «Орел» при национал-социализме, потому что тех «Орлов» вы очень много увидите в здании в Германии, увидите, что там такой вымпел, а там что-то было раньше внутри, этого нет. Там, значит, была ли свастика, или вот такие вот нацистские «Орлы». А это все-таки совсем другая символика, более такой современный, да, 60-х, 70-х годов вид «Орла».
Но заметьте, что когти у него крепкие, ведь, да, по нему.
Ну, государство должно оставаться каким-то образом все-таки...
Да,
как, когтистым.
Если он схватит, он схватит хорошо.
Да.
Мы как раз подходим к офису Олафа Шольца, федерального канцлера. Шольц до 24 февраля 2022 года и после. Это разный Шольц или один и тот же политик?
Конечно, речь, та самая речь Zeitenwende. Изменение времен, изменение эпохи. Это та речь, которую он произнес буквально на следующий день после нападения на Украину, вот этого нового. Это речь действительно из новой эпохи. И Шольц, который был ни рыба, ни мясо, да, вот он такой какой-то непонятно пресный политик, его очень трудно раскусить, он вдруг показал вот такой профиль политика, который может принимать исторические решения. То есть раньше бы никто не подумал, что Шольц способен принимать решения исторического масштаба. А вот тут вот история его заставила. С тех пор с его именем, я думаю, если что-то и связано, то именно вот этот разворот немецкой истории, когда Германия сказала, нам придется изменять нашу позицию по отношению к военной стратегии, по отношению к вооружению. И больше инвестировать тоже в вооружение.
Очень медленно все происходит. Это результат тяжелой немецкой бюрократии, которая так разворачивается? Или просто метод проб и ошибок, осторожность прежде всего?
Я думаю, что это комбинация. С моей точки зрения, все происходит слишком медленно. Я это открыто критиковал. Я считаю, что, к сожалению, Германия со своей медлительностью, и особенно Шольц, со своей медлительностью, мы упустили шанс помочь Украине действенно в первые месяцы, когда российская сторона была еще абсолютно дезориентирована. Вот тогда нужно было больше тяжелых вооружений. Но Шольц, так же, как и Байден, в какой-то степени, очень осторожные политики, и они считали, и очень многие это до сих пор мне говорят, что вот таким вот отрезая кусочки от этой колбасы, они способны больше вовлечь и привлечь население и граждан именно в этом направлении. Очень многие из них боялись, что если мы сейчас скажем, все, мы посылаем много вооружений, сильных вооружений, тяжелых вооружений Украине, то очень многие граждане взбунтуются. А мне кажется, что все это было наоборот. Именно потому, что Шольц не показал лидерство в первые месяцы войны, он оставил вакуум политический. И в этот вакуум прыгнули популисты всех мастей, пропутинские, которые и вовлекли большие пласты населения в этот вот антиукраинский стрим.
Как вы относитесь к этой байке, или это может быть правда, что Запад в лице, прежде всего, Соединенных Штатов Америки не дает проиграть Украине, но в то же время не поставляет столько оружия, чтобы она победила?
Не знаю, насколько это сознательное решение того самого коллективного Запада. Мне кажется, что у нас есть определенные лимиты того, что физически возможно сейчас поставлять Украине. У нас нет снарядов, у нас нет общих стандартов в Европе. Это все, что будет меняться, но оно будет меняться очень долго и длительно. И поэтому, мне кажется, и необходимо было концентрированно и быстро поставлять эти вооружения. Потому что если это все затягивается и растягивается так, как, в общем-то, и является, видимо, путинским планом, то может нас не хватить ни политической воли, ни экономической воли и ресурсов, ни военных ресурсов. Но, тем не менее, это надо делать, и мы постоянно давлеем, да, давление оказываем вот на канцлера, чтобы поставляли больше и быстрее, если это возможно.
Как вы думаете, Путин еще больше может поднять ставки, чтобы вовлечь в эту войну НАТО, или он не решится на это?
Я не могу себе представить, что должно произойти, чтобы НАТО вошло в активные военные действия. Сейчас некоторые предлагают и предполагают, что, например, одной опцией можно было бы считать, например, сопровождение судов с зерном турецкими кораблями. Мне кажется, что даже на это ни Турция, ни НАТО не пойдет. Единственная возможность будет какие-то провокации. Если вагнеровцы начнут, например, заходить, переходить границу между Белоруссией и Польшей, типа каких-то новых таких зеленых человечков и так далее. В таком случае, я думаю, что ответ будет, потому что не будет возможности молчать.
Сергей, вы член еврейской общины Берлина. Вы живете в Германии, страна, в которой было убито во Второй мировой войне 6 миллионов евреев. Что вам подсказывает ваша историческая память?
Моя историческая память дезориентирована, потому что моя историческая память всегда говорила о жертвах со стороны нацистской Германии, то есть которые нацистская Германия убила, мучила, и освобождение пришло с Востока. А сейчас вдруг этой исторической памяти приходится конфронтировать себя с реальностью, где все наоборот, где фашизм приходит с Востока, а защита каким-то образом приходит с Запада. И это уроки исторической памяти, которые очень сложные. И именно поэтому и Путин, и многие его пропагандисты пытаются постоянно нас всех дезориентировать, кто здесь нацисты, кто не нацисты. Но мне кажется, что все после вот этих полутора лет все стало ясно. Понятно, что то, что происходит в Российской Федерации, с моей точки зрения, это ну, просто один к одному параллели с динамикой общественной, которую мы видели в нацистской Германии. И пропаганда, и преследование меньшинств, те же самые преследования свидетелей Иеговы. Что происходит, никто же об этом не говорит. Но свидетели Иеговы были преследованы фашистами, точно так же, как они сейчас преследуются в Российской Федерации. За что?
Мы не раз видели автопробеги в Берлине с российскими флагами. Это все те люди, которые поддерживают путинскую Россию. Откуда взялись эти люди? Почему их сознание не меняется, даже прожив здесь десятки лет?
Есть разные люди, есть те, которые приезжают сюда и чувствуют себя более русскими, чем они чувствовали себя когда-то в России. Многие немцы-переселенцы вдруг открывают у себя любовь к российской культуре. Но, вы знаете, мне кажется, что все-таки это меньшинство из тех, кто... Это не релевантная часть русскоязычного населения, а вот часть немецкого населения. Вот здесь у меня уже есть вопросы, когда я смотрю, когда я разговариваю, особенно в Восточной Германии с людьми. Ведь очень многие на этих автопробегах, они не говорят по-русски, они немцы.
Ого.
И размахивают российскими флагами. Это очень большая группа тех, кто вот таким образом поддерживает или путинскую систему или так называемую дружбу между Германией и Россией, несмотря ни на что. То есть здесь очень много таких очень сложных процессов, и они отнюдь не ограничены русскоязычной комьюнити.
Спасибо вам большое за интересную беседу.
Спасибо вам.
Моим гостем был член Европарламента от партии «Зеленых», политик Сергей Лагодинский.